Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 3 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе. Через 10 минут в программе «Против всех» президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Прямо сейчас новости в рамках информационного потока. Первое вот о чем. Донецкая Народная Республика объявила торговую блокаду Киеву. Глава самопровозглашенной республики Захарченко сказал, жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков. И вот прямая цитата из Захарченко. «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь получать, чтобы деньги и платить здесь зарплату, но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине». 1 марта, напомню, и в Донецкой, и в Луганской народных республиках ввели внешнее управление на местных предприятиях. Политолог Андрей Акара с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а чего ожидать? Вот, во-первых, насколько с экономической точки зрения для Киева будет заметна эта блокада?
Ну, она, конечно, будет заметна для Киева, для Украины, но я не думаю, что это будет критично для украинской промышленности, тем более это могло бы быть, если иметь в виду, прежде всего, уголь критично там, в разгар отопительного сезона, но уже весна, уже тепло, уже это тема не главная.
Тогда дальше. А от этого могут как-то пострадать, собственно, в Донецке и Луганске?
Я думаю, что именно в Донецке и Луганске в большей степени от этого и пострадают, потому что фактически это удар по тем цепочкам металлургической промышленности, которая принадлежит или которую контролирует олигарх Ринат Ахметов и его структуры. И, в общем-то, я думаю, что именно он главный пострадавший во всех этих схемах, во всех этих вот противостояниях политических.
Одно дело, пострадал Ахметов, который, все-таки, насколько я понимаю, находится в украинской юрисдикции. Другое дело, собственно, Донецкой и Луганской республики и население, которое проживает на этих территориях.
Ну, а население работает на заводах, ну, в значительной части работает на заводах Ахметова. И в ситуации, если эти заводы прекратят работу или будет где-то нарушена цепочка этого производства, это будет большой удар именно по населению этих территорий, и там, и так там не очень здорово жить. Ахметов, конечно, заинтересован в том, чтобы вот тот тип обмена с этими оккупированными территориями бы продолжался, как и вот до начала блокады, но там существует много субъектов и много разных игроков, которые как раз сделали так, что он очень сильно пострадал. И причем, как я понимаю, он не видит реального выхода из этой ситуации. И такая, ну, особенность этой ситуации в том, что основные украинские политические игроки и Москва, в смысле Кремль, да, они в данной ситуации, ну, можно сказать, что объединились против Ахметова, и поэтому, в общем-то, ему, наверное, не очень можно сейчас завидовать.
Можно я все-таки попрошу вас уточнить? Вот вы говорите, что люди пострадают, потому что они работали на предприятиях Ахметова. Но ведь предприятия не закрыты, на них введено внешнее управление со стороны Донецка или Луганска, а не со стороны Ахметова. Вот и все. То есть работать они вроде как будут. Или вы полагаете, что эта работа ненадолго или вовсе не начнется?
Я думаю, что эта работа ненадолго. Почему? Потому что многие металлургические предприятия должны быть каким-то легальным образом сертифицированы. Если они не сертифицированы легальным образом, то сбыть, то есть продать свою продукцию им очень сложно, по крайней мере, на международный рынок. Видимо, одна из схем этой, ну, вот этого изменения всей этой экономики Донецка, прежде всего, в меньшей степени Луганска, будет заключаться в том, что какая-то часть угля и, может быть, металла будет вывозиться на территорию России, и в России будет уже продаваться куда-то дальше под видом российской продукции. Ну, возможно, так, может быть и нет. Но в любом случае для Украины это, вот для остальной Украины, это, конечно, удар, но небольшой, а для Донбасса это удар серьезный, но, тем не менее, мы видим, что те заявления, вот в том числе Захарченко, сегодняшние там и предыдущие дни, они говорят, вот мы полностью рвем связи с Украиной. Это, мы видим, что эти заявления, они носят сугубо политический характер, и что, ну, Захарченко, наверное, не очень понимает, как выходить из этой ситуации. Но логика политики такая.
Спасибо. Политолог Андрей Акара был с нами на связи. Донецкая Народная Республика сегодня заявила о торговой блокаде Киева.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ситуация с распространением наркотиков в России остается тяжелой. Растет число наркоманов среди несовершеннолетних. Такие заявления сделал сегодня секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. А вот слова, которые он произнес на выездном заседании в Уральском федеральном округе. А, точнее, это не слова, статистика. В 2016 году совершено более 201 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято почти 22 тонны различных наркотиков, так сказал Патрушев и добавил, что наркоситуация в стране по-прежнему характеризуется как тяжелая. Общее количество наркопотребителей не меняется уже 5 лет и составляет примерно 640 тысяч человек. При этом значительный рост сейчас фиксируется среди потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних. Там была приведена цифра, рост на 60%. Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников с нами на связи. Никита Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти 60%, чем это можно объяснить? Это ведь очень большой рост наркозависимых среди несовершеннолетних.
Да, это очень легко объясняется. То, что у нас есть такая тенденция, модификация наркотиков. Уже если раньше это было раз в 5 лет, начиная там с конца 90-х, начала 2000-х, то после 2008 года эта модификация идет поквартально. То есть раз в 3 года у нас меняется сам вид наркотика. И, к сожалению, мы должны констатировать, что они становятся более доступными. Потому что наша страна была под огромным ударом в начале 2000-х. Под ударом опиумных наркотиков, то есть когда это были инъекционные, да, и очень много ребят, ну, очень много людей гибло в связи с передозировками и подобных случаев, то после 2007-го в нашу страну очень хитро, скажем так, зашла синтетика, сначала в виде курительных смесей, которые можно употреблять там в кальянах или еще где бы то ни было, это зашло совершенно не как наркотическое вещество и продавалось чуть ли не в ларьках. То после 2011-го это же вещество было обработано реагентом, который является достаточно сильным наркотическим веществом. И к 2014-2015 году мы получили очень большую проблему в том, что эти соли, спайсы и вся синтетика, которая идет с Китая, заполонила наши города, а так как она зашла в форме достаточно доступных средств насчет вот этих смесей, и сейчас это жевательные резинки, энергетический мармелад, тому подобные вещества, которые заходят в школу. И, конечно же, молодежь просто, как говорится, как сказать, грубо говоря, заглотнула это с большим удовольствием.
Слушайте, но вы говорите, заходит в школы. Это что, означает, что властей нет? Ведь меры какие-то принимаются или они не работают?
Вы знаете, тот изощренные способы наркомафии, которые сейчас принимаются, не под силу властям, а потому что это идет виртуальная торговля. Очень трудно поймать сейчас наркоторговцев, потому что они все виртуальные, они все в сетях, и они все на счетах банковских или карточках, на которых не зарегистрированы физлица. То есть это просто идут номера, кошельки и подобные различные формы, которые очень трудно отследить и поймать конкретного человека, кто этим занимается.
Это безвыходная ситуация или хотя бы то, что сейчас обсуждается? Ну вот как это, тестирование школьников на наркотики, вот это вот анализы без согласия родителей ребенка. Или все это не поможет, полагаете вы?
Вы знаете, я 100% говорю, что это не безвыходная ситуация, что все-таки тенденция положительная есть. На сегодняшний день я констатирую факт, что включилось и государство, и гражданское общество. В 2010 году мы не имели такой картины. То есть сейчас все ведомства действительно принимают друг друга и, ну, пускай, может, не в совершенстве, но поддерживают. А по тестированию, ну, с 2014 года активно эта тема муссируется, и даже в 2016 были приняты несколько пробных, я знаю, таких, можно сказать, компаний в школах, где было добровольное тестирование, и тестировались школьники, которых готовы были это сделать, но оно на сегодняшний день не введено. И одно знаю точно, что методом тестирования человека заставить отказаться от употребления там химических средств, веществ, это будет очень тяжело сделать. Молодых ребят можно оставить, заставить, научиться как не пробовать это, только примером, задавая моду на здоровый образ жизни, как минимум. У нас очень много...
Не запреты, а мода. Я понял, спасибо. Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза.
Москва 94.8 FM.